Мы продолжаем наши передачи, уважаемые слушатели. Вашему вниманию цикл программ «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях благотворитель, прихожанин храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы города Сысерти Вячеслав Васильевич Сериков. Вячеслав Васильевич, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да хранит вас Господь.
Вот вы сегодня, Вячеслав Васильевич, пришли с темой очень больной, болезненной, так можно сказать, потому что она будет посвящена одиночеству пожилых людей. И у вас много вопросов в связи с этой темой. Эти вопросы мы будем озвучивать в течение всей программы, потому что их действительно очень много. Но главным образом сегодня мы будем говорить все-таки о христианах, о тех людях, которые понимают, ради чего они живут, они понимают, что когда заканчивается эта жизнь земная, то начинается другая жизнь, то есть другое измерение уже с Богом или без Него. И когда христианин это понимает, даже находясь в возрасте 80, там, 90 лет, ему ничего не страшно. Он знает и спокойно как бы уходит, можно сказать. Мы же просим вот этой тихой мирной кончины всегда у Господа в наших молитвах. Ну вот давайте сейчас будем слушать вас, ваши рассуждения об этом, как, может быть, мы каким-то образом поможем и нашим радиослушателям, которые тоже встретили уже старость.
Вот вопрос последних дней жизни меня очень больно стал задевать тогда, когда ушла из этой жизни моя мать. Отец остался один. И где-то он видел картину, где сидит старик, рукой одной уперся в подбородок, на глазах у него слезы, в неряшливой рубашке, перед ним стакан с водкой. И вот эта картина называлась «Одиночество». И когда я приехал на похороны матери, как стали разговаривать, он боялся больше всего вот этого конца, что я вот так буду жить, и если я умру, никто даже знать не будет. Телефонов тогда не было в таком количестве, как сейчас, и я буду лежать, и никому я буду не нужен. И надо было его как-то разубедить в этом. Но хорошо получилось так, что жена моя согласилась, и мы приехали из Днепропетровска к нему. Он не захотел ехать в Днепропетровск. Такая, видимо, Божья воля была, чтобы мы здесь, в России, остались. И стали доживать с ним эту жизнь. И вот проходит время. Я уже достиг возраста того, который был отец. Я сейчас понимаю его боли, физические боли, но никогда не жаловался. И у него исчез этот страх одинокой смерти. И вот когда вдруг слышу такую фразу, что страшно умирать в одиночестве, и вот мне бы руку держать чью-нибудь и говорить об этом, и я бы потихонечку уснул. Вот так. Это мечта каждого. Ну вот, а сейчас вот что делать? Я вижу таких людей, десятки ходят в церковь. Приходят, я буду говорить сегодня о мужчинах, потому что у мужчин свое одиночество. Женщины как-то они обустроены более в быту, и они все равно ухоженные. Их не видно, что у них в душе там, а у мужчины сразу видно. Это непоглаженная рубашка, оторванная пуговица, непочищенные ботинки. И вот эта небрежность, неряшество какое-то говорит тебе, что у человека тоска. Потому что если человеку хорошо, он и выглядеть хочет так же хорошо, а вдруг человеку становится безразлично. И задаешь, а для чего жить? На огороде работать. Ну, так. И вот когда мы начинаем говорить, вспоминаю о том, что эта жизнь наша как поезд. Ну, после работы на железной дороге, и все это мне казалось так, что вот человек маленький едет там, остановка, детский сад, посадили. Потом остановка школа, ты пересаживаешься в новый поезд. Остановка институт, ты опять новый поезд пересел. Опять у тебя пересадка, работа. И постоянно у тебя что-то впереди. Ты пересаживаешься в новый поезд, может быть, и более комфортабельный вагон в этой жизни, но у тебя идет какая-то впереди новая пересадка. И вот ты доезжаешь на этом поезде до остановки пенсия. И, к сожалению, у нас еще в удостоверениях пишут по старости. Не могли бы написать по достижению возраста. И когда ты получаешь вот это удостоверение, пенсия по старости...
То есть прибивает вообще человека, да. Это вот гвоздями его прибивает, что он...
Да, ты понимаешь, mm-hmm. что дальше поезд-то идет в тупик.
Mm-hmm.
И если бы это не эта вера, которая пришла к нам в 90-х годах, я не знаю, как бы сейчас доживать. Для чего ты садишься в этот поезд? Пенсия. А ведь многие переходят из купейного вагона в общий, а может, из мягкого в общий переходят. И такая их судьба, и ехать в этом вагоне. И что у тебя на душе творится? И почему среди людей я заточен в темницу, как злодей? Ты обращаешься. А к кому ты обращаешься? Если хорошо, если ты ходишь в церковь, хорошо, если ты познал хотя бы, что есть Бог, и ты истинно познал Его, тогда ты обращаешься к Богу. Почему так? У тебя ангел-хранитель ответит, что ты шел по жизни, не познавши Бога. Тебе твердили с первых школьных лет, со церковь опиум, что Бога в мире нет. Ты нес не крест, а ношу коммунизма. Ты истину искал на лекциях марксизма. И не найдя ее, ты уходил, запой. Что было бы, не будь меня с тобой? Так пишет какой-то человек, который очень страдал в этом деле. И вот ты начинаешь читать литературу. Если ты опять веришь, я все время говорю, что мы говорим о том человеке, который верит или хочет верить, что эта жизнь земная, на земле мы только учимся жить. Подбирает ли книги себе, читает, разговаривает на эту тему, идет к батюшке беседы, на исповеди, и так, такие беседы, слушает радио, и вот идет. И в конце концов ты находишь в литературе у святых отцов, для чего ты живешь. Они тебе говорят, вот у тебя первое, что ты должен сделать, чтобы за тебя кто-то молился на земле. А почему так это? И ты читаешь, когда мытарство Феодоры, то там есть вот этот отец Василий, который молился за эту Феодору, давал ей мешочек, ну, как написано там, с золотом, конечно, это. И в трудные моменты из этого мешочка ангел-хранитель брал монетку и отдавал ее, чтобы пройти эти мытарства. И когда мы почитаем вот эти мытарства внимательно, мы увидим, что из 20 мытарств, которые проходила Феодора, 11 были пройдены с помощью мешочка отца Василия. То есть с помощью молитв, которые отец Василий приносил вот эту Феодору. А кто будет у нас молиться? Значит, первая цель жизни, остатка нашей жизни, это надо найти, кто за тебя будет молиться. Это огромная, тяжелая работа. Вот так, когда я начал разбирать, а кто за меня помолится? Дети мои? Да, может быть и дети, но детей надо ведь воспитать в этом. А они сейчас у меня в церковь не ходят. Они не сопротивляются, они не противятся, они не прикословят, но и не идут, и внуков не ведут. И все у них некогда, все у них какие-то кроссы, там, соревнования, и там, и тут, и медали получают. А о Боге-то не говорят. И поэтому начинаешь с ними говорить, что вы хоть так родительские дни, цель родительских дней, потихонечку рассказываешь внукам, что вот, вот давать, слушают. Ну, раз слушают, значит, уже что-то есть впереди. И хотя бы так. Дальше у тебя идет, кто за тебя еще может молиться? За тебя могут молиться прихожане, которые, ведь мы действительно становимся общиной, и когда там два воскресенья пропустил на молитве, литургии, и тебе уже звонят, что с тобой, почему тебя нет, тогда ты, ну, естественно, говоришь, что такое, успокаивается.
Угу.
Значит, тебя, ты уже не умрешь в одиночестве, да. Так, как отец мой думал, что если даже нет родных, у тебя есть сестры и братья, которые истинно, значит, тебя любят в церкви. тоже еще могут, они тоже ведь не вечные. А помните, в Акафисте Единоумершего есть такое, что когда могила станет холмиком, когда все молитвы уже на земле будут прочитаны, Господи, не забудь мне одинокую могилу. Ну, смысл такой этого дела. Значит, надо что делать? Надо надеяться на церковь. Почему? Потому что в церкви есть молитва за... Всегда, когда выносятся чаши, помните, это за, значит, строителей, благоукрасителей и жертвователей. Хорошо. Значит, если эта молитва, церковь-то будет стоять вечно, ну, все равно, ну, больше, я думаю, не будет таких времен, как мы уже прошли эту полосу. И что такое строители? Хорошо, если есть средства какие-то, ты вносишь это хорошо. Но у многих нет этих средств. Поэтому, значит, строители подходят не всем. Благоукрасителям. Вот здесь уже получается, опять же, труд твой. То есть можешь ты икону заказать. Не знаю, какие у тебя средства. Икону заказал? Хорошо. Значит, может, ты цветы придешь, посадишь, поможешь. Можешь ты подсвечники почистить. В зависимости от твоего времени и от твоего, так сказать, здоровья, сколько ты можешь это делать. Вот у тебя уже возникает вопрос, что ты можешь надеяться на то, что эта молитва будет услышана Богом.
Такую работу нужно духовную провести,
да,
человеку, да, вот уже в пожилом в таком возрасте.
Совершенно правильно. И к этому ведь у тебя еще есть миссионерские обязанности.
Работа, так огромная работа.
Это же на остаток жизни.
Да.
Это вот когда тебе дали удостоверение по старости, да, может быть, уже и поздно, надо раньше начинать это дело, заботиться об этом. Потому что пока ты работаешь, у тебя и средства есть, у тебя и здоровье есть, у тебя и связи есть, которыми ты можешь воспользоваться и помочь в строительстве, в оформлении документов. Это все, ну, много чего можешь сделать. А когда ты уходишь на пенсию, у тебя резко снижается твоя возможность это дело. Потом у тебя следующий, может быть, такой момент быть, когда батюшка за тебя помолится. Вот мы ведь привыкли, что мы на батюшку изливаем поток своих грехов. И вот он стоит, а никто не спросит, а тебе каково дома? У них и детей много, у многих. И если ты начнешь помогать батюшке, я уж не буду называть, какие батюшки у нас многодетные обращаются, да просто одежду свою, хорошую одежду своих внуков передать батюшке. И они с благодарностью принимают. И матушки берут эту одежду, когда остается от наших жен что-то такое хорошее, все это дело.
То есть, просто увидеть вот это, да, вот это вот, ну, как вот эту возможность как-то помочь, вот это добро сделать такое вот,
да,
малое, оно вот, вот сесть просто и подумать, что я могу сделать и для чего это как бы мне нужно. Ну, мы же тут не будем думать о том, что это так все прагматично, мы будем помогать церкви, чтобы за меня потом помолились, да, а мы это делаем ведь все равно по чистоте своей совести, по душевной какой-то,
конечно,
потребности.
Конечно, не ты мне, я тебе.
Да.
Но мы берем за пример это страдание или мытарство Феодоры. Как она жила, она говорит ведь, что грешная жизнь была, и потом как она пришла к отцу Василию, и она же поселилась в том месте, где должен потом прийти и поселиться отец Василий, в его чертогах. Вот это. Значит, и мы-то должны так же, но мы же понимаем, что если у нас будет меркативный интерес к этому, и не будет тебе приятно дарить, тогда ничего у тебя не получится. Ты все равно начнешь считать это, переводить в рубли, в минуты, там, какие, сколько вот я помог 40 минут, она помогла 20 минут, и все распадется. Но это первый пункт. Тяжелый, но еще не самый тяжелый. Есть еще один пункт, который это надо приобрести молитвенник на небесах. А вот как это так, чтобы кто-то на небе за тебя походатайствовал? Мы же на земле читаем молитву. «Молите Бога о нас, святые угодники Божьи». Каждое утро читаем. Вячеслав Чешский, Вячеслав Невьянский, Сергий Радонежский. А почему мы к ним обращаемся? А что ты сделал для того, чтобы этих святых или мучеников прославить среди людей? Вот тут уже, опять же, пути Господни неисповедимы. Какие у тебя есть возможности? Ну, возьмем Вячеслава Невьянского. Вообще его прославили, так
вашего
сказать.
Вашего тоже святого.
Да, мой святой. Угу. Почему я говорю, что его прославили в сонме новомучеников, не имея даже его жития. Сейчас говорю, не знаю его биографии. Даже отчество было неправильно. Он Вячеслав Георгиевич, а его зачислили Вячеславом Васильевичем. И вот когда взялись, надо написать икону, его не было иконы, а для того, чтобы написать икону, надо написать его житие, узнать его жизни. И вот тут создается группа, уже помогаешь и деньгами, и своими связями, и люди начинают исследовать в архивах и находят, кто он был такой. И вдруг зазвучало его имя, написаны иконы. 16 августа, день его, так сказать, памяти, день его смерти, обязательно, это же пост идет, но всегда владыки разрешают в этот день литургии, так сказать, в храме Невьянска. И 17 марта, когда он родился, получается, это день памяти Вячеслава Чешского и день рождения Вячеслава Луканина, Вячеслава Невьянского. И даже несмотря на Великий пост, литургию прежде освященных даров, если это не суббота-воскресенье, но владыки всегда разрешают. И вот через вот эту работу, получается, мы получили такого, будем говорить, покровителя на земле. Он очень хорошо помогает, он бывший регент. И вот когда устраивался хор в Невьянске, они сами говорили о тех чудесах, которые проходили. И ангелы пели даже в храме.
А он тоже в Невьянске служил, да?
Он Невьянский, потому и есть Невьянский.
Жил, да.
Его расстреляли, потому что 16 августа у них храм-то Покрова, значит, Преображение Господня 19-го. И они собрались на спевку. И была команда, больше трех не собираться, потому что наступали белые, колчаковцы наступали, и красноармейцы решили таким образом. И увидели свет, что горит на колокольне. Зашли, а там народ сидит. Вот, забрали их там несколько человек. И в том числе Вячеслава. Но так как он старший, раз регент, его и расстреляли. Там еще расстреляли кого-то, но о них ничего не говорится, потому что этот священник был диакон, а тех просто миряне. И вот, опять же, вот не у каждого есть такой шанс, но Господь дает такие шансы. Если зовут тебя Светлана, или как тебя Марина, а почему ты не можешь рассказывать, говорить на встречах, на дне рождения, что Марина, ты, у тебя надо именины праздновать, надо продвигать, надо говорить о ней все время, и бери пример с нее. И вот тогда у тебя, может быть, ты добьешься того, что у тебя появится еще какой-то, так сказать, святой, который будет за тебя ходатайствовать перед Богом на страшном суде. Это тоже не исключено. И опять же в этом мытарствах Феодора видим, что отец Василий ходатайствовал за ней, хотя он стал святым потом. Следующий момент жизни, это который может быстро пройти, а может пройти до конца жизни. Это надо простить всех, кого ты обидел. Тяжелый вопрос. Вообще мы в жизни не привыкли извиняться. Даже или как-то неудобно нам прийти признать свою вину. Это и гордыню надо побороть. Но каждый знает, что такое извиниться перед тем, кого ты обидел. И ты всегда считаешь, что он виноват. Она бы не пришла ко мне, я бы ее не обидел. А зачем она пришла ко мне? Или зачем он у меня молоток взял? Вот он взял молоток, я пришел к нему, он меня без спроса взял. И опять. И вот такой вопрос. А есть еще один очень важный вопрос. Надо попросить извинения у всех, значит, и кого ты обидел. Вот здесь этот, по-моему, бесконечный вопрос. И вот помня, как уходила из жизни моя жена, она последние, полгода была прикована к постели. И батюшка приходил к ней исповедовать ее каждую неделю с Новотихвинского монастыря, приезжал каждую субботу. Она была больна. Телом она уже грешить не могла. Но ведь это на протяжении полугода, каждую неделю она говорила о каких-то своих грехах. И думала об них. Значит, если она не могла по телефону вызвонить, позвонить и сказать, хотя находил, я видел ее, что она разговаривает по телефону, просит прощения. А вот лежать, ведь перебирать в голове вот эти все годы, о чем-то надо на исповеди говорить. Мы часто стоим на исповеди и думаешь, что бы батюшке сказать? Да вроде я грехов-то больших не делал, вот так неделя прошла, и ну что-нибудь надо, чтобы до причастия допустили. И придумываешь, там пол не помыл, там тряпку бросил, там не помолился, там зевнул. Такие. А вспомнить о том, что ты осудил кого-то, что ты сделал что-то плохое своему соседу, просто подумал о том, что какие в магазине он нерасторопный и так далее. А потом оказалось, что просто девочки, там есть свои причины, почему они тебя не могли быстро обслужить. Об этом мы забываем. И вот этот трудный момент, надо опять к нему готовиться. И вот здесь мы переходим уже в старость, если так называется, жизнь своих последних дней. Это пока ты здоров, у тебя один образ жизни. Ты можешь бегать, участвовать в кроссах, вести активный. И вот приходит болезнь. Когда тебе больно, постарайся понять смысл боли, через которую Бог открывает тебе небо. Это сказал отец Максим Святогорец. А это как это можно сделать, если к этому не готовиться? Вот о том, что к тебе придет боль, и наступит такой момент, человек тоже должен думать, пока он еще ходит, пока он еще может лечиться, пока у него еще нет вот этой боли, которая укладывает тебя в постель. И здесь опять тебе помогает, что ты должен думать, а кто будет ухаживать за мной? Как я проведу вот эти последние годы жизни, может, не знаю, месяцы жизни, когда я не смогу двигаться? И для этого опять надо что-то сделать. Поговорить с детьми, поговорить с соседями. Ну, каждый должен подумать об этом, у каждого свой вариант. Вплоть до того, что ну вот, мы находили сиделку, это, да, как бы конкурс был. То пришли, одна, вторая, третья приходила, и дети выбирали, значит, вот как они, кому они доверят в руки свою мать. А вот сейчас, получается, я уже знаю телефоны. Я уже слежу за газетами, за этими объявлениями, которые по радио воскресенье передают, что вот там то-то, то-то, чтобы знать и быть готовым. Если что случилось, позвоните туда, это дело. Это тоже тебе дает надежду на то, что ты последние дни не останешься одиноким. Когда ухаживала за моей женой женщина, они читали книги, я им давал «Жития святых», там «Евангелие» они все прочитали, все прочее. Дочитались они до того, что вот эта женщина, которая сидела, она потом пошла и приняла крещение. То есть вот она через боль, вот эту боль, страдание, сострадание, она пришла к Христу. И, конечно, когда, значит, уходила из жизни жена, почувствовали это дело, попросил ее остаться на эту ночь, чтобы не быть одному опять. Она осталась, и вот так кончились ее дни. И поэтому кто не хочет такой смерти? Но при этом опять надо верить одно, что я ухожу из этого мира. Я ухожу, я как на поезде уезжаю. Как помните этот момент, когда поезд отправляется, ты сидишь в вагоне, они остаются на платформе, мы машем друг другу руками, мы уже не слышим друг друга, слезы текут сами по себе. И мы понимаем, что больше, может быть, никогда и не увидимся. И вот это состояние, его надо снова пережить. И когда ты его пережил, ты уже будешь искать, как это сгладить, каким способом, каждый себе это найдет. Но это когда идет боль. Но здесь еще одна есть такая мысль Иоанна Крестьянкина, которую ты должен просить у Господа. Господи, дай нам силы изменить то, что мы должны изменить. Дай нам мужество перенести то, что мы не можем изменить, и дай нам мудрость, чтобы отличить первое от второго. На это может уйти опять вся жизнь. И И опять, если ты не будешь готовиться к этому, получив пенсионное удостоверение, давайте
так
возьмем за это.
Нужно готовиться уже вот с момента осознания вот этих вещей. Вот, не тогда, когда ты уже выходишь на пенсию, а вот прямо сейчас, в этот момент.
Я уже не мечтаю о том, что люди, как люди, которые не верят в загробную
вечную жизнь,
вечную жизнь, как они могут к этому готовиться?
Никак.
Они все равно, они молодые, они полны сил, им это кажется вечно. И вдруг на тебе. Это может случиться в любой момент. Это может быть и травма. Это может быть какая-то болезнь. Да неудачное удаление зуба может кончиться этим. Вот такой какой-то. Сегодня ты один, завтра ты другой. И сколько надо мужества вот таким людям, которые олимпийцами становятся, паралимпийцами. Но мы же не все такие. Мы же не можем. И вот начинает глодать одиночество. Начинает глодать. За что вот этот вопрос? За что мне вот это... Почему я такой? А когда вопрос у тебя прозвучит, для чего мне это дано? И вокруг тебя те люди, которые тебя окружают, ты еще о них должен, сейчас начинается следующий этап у тебя жизни. А как жить тем, которые вокруг тебя? Им надо как бы сразу, на какой этапе жизни ты объяснишь своим детям, что, понимаете, не бросайте меня, не отдавайте меня в дом престарелых. Потому что неся тяготы мои, и вы спасаетесь. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, очень много случаев, и вот радио заполнено объявлениями о помощи одиноким старикам, находящимся в пансионатах каких-то. Кто-то предлагает квартиру, отдайте квартиру, я буду за вами до конца ухаживать. Люди это делают, а потом кончается тем, что мы видим и пожары в этих домах, и как с ними обращается бездушный аппарат. А дети-то твои где? Почему ты не приготовил их? Но если получилось так, что ты не приготовил своих детей в молодости, я не знаю, какая там была причина, что это получилось у тебя, но ты хотя бы подходя к этому рубежу, ты можешь им объяснить, не бросайте меня. Это, конечно, должен быть душевный порыв у детей. Но если ты этим не будешь заниматься, не будет этого порыва.
Значит, сейчас, видите, так настолько все наша сегодняшняя жизнь, она нас двигает к тому, чтобы все-таки больные, престарелые родители не находились на руках детей. Они хотят их вот все-таки отправить куда-то или ту же самую сиделку нанять, или кого-то, но только не сами. Когда же вот мы будем сами? Мы же работаем, нам же мешает вот этот вот пожилой человек. Это же, вот посмотрите, это же вся наша сегодняшняя жизнь, она настроена именно на это. И кто-то вот, я слышала даже такое выражение, когда сын матери сказал, а ты что, говорит, вот хотела бы умереть в моей семье? Понимаете? Вот это страшно. Да, я хотела бы умереть в твоей семье. Только да. Вот как вот это же, смотря как опять же умирать?
Вот опять же об этом. Это из поколения в поколение. Вот я помню, как умерла моя бабушка, что ее дохаживала мать. Она работала, это были сталинские времена, опоздание на работу – это подсудное дело, и лежала и врачи. Ну, все это было, и оно никуда ведь не исчезло. Так же было. Но мы сделали себе такую загрузку, что мы все заняты. А чем? Суетой. Суета. Вот посмотреть телевизор у нас время есть, посмотреть, сбегать куда-то кросс у нас время есть, уехать в Германию куда-нибудь, в Финляндию за это бегать. Это все есть. А поухаживать за больными родителями и показать своим детям, моим внукам, как это будет, это надо...
Но вот как вы думаете, Вячеслав Васильевич, почему люди, ну вот в данном случае, допустим, дети, почему они не хотят понять, что потом ведь к ним... А я даже думаю, что они понимают это. Они понимают, но что вот хочется понять, почему вот именно так происходит? Они же понимают то, что как ты сегодня относишься к своим родителям, так же будут потом к тебе относиться твои дети. Вот... Я-то тоже хочу понять, потому что каждый хочет не умирать в одиночестве. Каждый родитель об этом мечтает, что и при жизни он понимает, что нужно так воспитать своих детей, чтобы тебя дети не отдали потом куда-то в чужие руки. А сейчас ведь сегодня такие даже современные пожилые люди, они сами мечтают об этом. Вот я как-то сидела в поликлинике, я помню, что рядом со мной была женщина, достаточно молодая, она рассуждала так: «Да не дай Бог своим детям быть в тягость. Я, говорит, буду до последнего дня заботиться о своем здоровье». Так ведь очень многие тоже рассуждают. Но, может быть, это и нормально, это и хочется просто, чтобы дети не тратили свою жизнь на то, чтобы там годами ухаживать за родителями. Поэтому вот и такие размышления пожилых людей, что я буду заботиться о своем здоровье, чтобы потом там меня вот как бы пригвоздит, и я буду им в тягость, и они меня потом вообще проклянут.
Вот это рассуждение не православного человека. Это рассуждение человека...
То есть большинства.
Не знаю, может быть, это вычитано у японцев, как у японцев, что если старый человек, на саночке его
отвези
в горы.
Да, это, умирать.
И да. Но мы смотрели этот фильм, да. Тогда это все это смотрели. Делали.
Тоже потрясающе, да, да, ведь это
каждый себя такой представил,
щемящий
что такой,
совершенно фильм.
Совершенно правильно. Но сейчас-то этот фильм даже не показывают. Об этом даже не говорят.
В кинотеатрах мы его в молодости смотрели.
Да. И принимает же европейский образ жизни. Опять тянутся, что вот все время, вот, ну опять вот у меня с моими детьми был разговор, что вот они приехали из-за границы, они там были, там отдыхали, и вот они говорят о том, что там люди, пожилые люди сидят в кафе, играют в карты, у них какие-то клубы свои, все это прочее. И вот так они видят, вот так, и чтобы мы
такими
были.
Мы должны,
мы
да,
должны
да.
быть такими.
Угу.
Но когда говоришь, а на какие деньги
здоровыми
нам сидеть
до
в кафе?
Старости.
Надо еще пройти этот путь. Еще один момент есть. Вот когда ложишься спать, ты читаешь там молитву, там все уже прочитал правила, и самый последний момент. Ты говоришь, христианская кончина живота нашего безболезненна, мирна, непостыдна и добра ответа на страшном суде.
Да.
Неужели Господь не услышит? Неужели, если ты будешь молиться Господу, Он это делает? Конечно, это будет. Но к этому надо прийти. К этому надо прийти.
Подготовиться.
Да. Это ты не телевизор должен смотреть там, как у нас два вопроса Украина и Америка,
да.
как они там загнивают, как они
до
там плохо живут.
До 3 часов ночи сидят да. у нас пенсионеры смотрят.
Что? Это. А ты посмотри лучше. Вот,
самого
слов.
Себя. Самого себя.
Да?
Потом смотрите же, у пожилых людей, ну, у стариков, будем говорить, все вот эти ночи, они полны бессонницы, они же не спят. Они же не могут спать, они постоянно вот мучаются. Вот смотрите, у меня есть вывод, может быть, нашему сегодняшнему разговору. Он вот такой вот, смотрите. Именно что продляет человеку его жизнь? В принципе, что продляет? А именно благочестие. Благочестие. Почему христиане, которые ведут благочестивый образ жизни, они, в общем-то, и молоды, они и красивые, у них и глаза горят, и к ним тянутся. Это действительно так. Так вот, именно посему благочестивые добродетельные старцы, если не хотят потерять мзды своей у Господа, должны до последнего издыхания с неослабной ревностью подвязаться в деле спасения. Вот, мне кажется, замечательные совершенно слова.
Да, как только их реализовать?
Вот я бы, конечно, вы же вот сколько сегодня
да,
уже
я бы хотел
предложили
услышать,
способов.
Если получится какие-то отзывы, а как другие люди? Вот это образ жизни.
Давайте поищем таких людей.
Вот, а как они вот этот видят свой конечный образ жизни? Вот сейчас передали два старичка, будем называть, 77 лет, пробежали 21 километр марафон.
Угу.
Но это двое.
Угу.
Я не знаю, как дальше, может быть, и не будет. Но а сколько тех, которые не могут подняться на третий этаж? И в случае, если отключат лифт, для них проблема. И они сидят дома, потому что они плохо видят и не могут выйти на улицу. А как они живут?
А сколько у нас таких радиослушателей, которые говорят, что вы для нас вообще все. Радио «Воскресенье» для нас все. Это мы для от меня... вас получаем очень и очень и очень многое.
И вы для меня все. Потому что сидеть, смотреть телевизор, это ну, не хватает времени, получается. А делать что-то, на кухне делать, в огороде делать. Ты поставил приемник и слушаешь. Если у тебя не получается прочитать Евангелие каждый день, но у тебя по радио говорят об этом, и ты все равно себя напитываешься этим делом. Поэтому еще ведь один аспект, который я упустил, это обучение, самообучение. То есть сейчас очень много школ при церквях, при каких-то, ну, как это, даже не назовешь их воскресными школами, это школы для взрослых. Возьмите такой, как храм на крови. Там идут, параллельно идут группы, которые занимаются Константином Владиленовичем, ну, сейчас отец уже Константин.
Отец Константин, значит, да, Корепанов.
Корепанов. 11-й год будет в этом году, вот 4 сентября соберется группа. 11 лет люди ходят слушать вот эти курсы. Сами вопросы задаем, сами придумываем темы, подбираем учителей из семинарий. Но ты понедельника этого ждешь. Это вот придет понедельник, записываешь вопросы, и когда приходит преподаватель, ему на столе лежит кучка записок, и он начинает разбирать. Вот это мы ответим, у нас будет специальная тема. И иногда на записочку коротенькую он отвечает 45 минут. Он понимает о том, что нам, пожилым людям, в основном ходят пожилые люди туда, нужно общение, живое слово. Мы не можем у батюшек получить его. Это повезет тому, у кого такие батюшки, как... в храме Святой Троицы. Вот таких Иоаннов Златоустов ведь немного. А знаний у батюшек тоже не у всех их хватает на такие вопросы. Поэтому надо ходить. Надо ходить на такие курсы. И во многих церквях проходят эти, матушки возглавляют эти дела. Вы задали вопрос, они ищут ответ. Вы оба повышаетесь. И у тебя цель. Опять появляется цель в жизни. И опять... уход от одиночества. Уже группа, которая приходит, мы уже сроднились за 10 лет, не зная друг друга по именам даже, мы знаем друг друга в лицо. Но когда идет заключительное занятие, это в конце мая, и предлагаешь, давайте придем попьем чаю, приходит до 50 человек. Просто посидеть, попить чаю и поговорить, как же прошел год. Это что, этого мало в жизни разве? И батюшки, ну сейчас батюшка, сейчас отец Константин приходит, и другие преподаватели приходят, они видят результат своего труда. Получается взаимно, им приятно, что к ним приходят люди по доброй воле, без экзамена, без всего, просто приходят и слушают. Вот он твой. И они возвращают тебе обратно это тепло, которое ты им дал. И вот опять мы говорим, может такой человек быть одинок? Да, в какой-то момент у тебя наступает, но ты встретишься на другой службе, в другой церкви, узнаешь друг друга, и все, ушло одиночество. И дай-то Бог вот этими небольшими путями, но очень трудными пройти, и как опять же сказано в том стихотворении, что достигнешь на земле седьмых небес, любви, спокойствия и к жизни интерес. И дай Бог вам всем прийти к этому интересу.
Вот, Вячеслав Васильевич, вы, конечно, такую интересную подняли сегодня тему разговора, потому что, конечно, я думаю, люди после 40-50 лет, они уже задумываются, когда дети особенно вырастают, и жизнь, она вообще так циклична. И задумываются они о своей старости. Я думаю, что сегодня тоже каждый пусть подумает о чем-то своем. Вот. У каждого есть старца, пожилого человека, эти бессонные ночи, которые не дают ему покоя. И лучше, может быть, уединиться и побыть одному, а не заполнять вот это пространство твоей комнаты телевизором, вот этими политическими дебатами, фильмами какими-то, а просто остаться наедине своего сердца и подумать о своей прожитой жизни. и подготовиться к вечности. Я думаю, что каждый должен задуматься вообще об этом обязательно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. И очень бы хотелось услышать ваши звонки, услышать ваши отзывы и советы, как вы идете к тому последнему рубежу земной жизни и готовитесь к переходу в вечность. И чтобы не было у вас этой дурной мысли, скорей уйти, мне жить надоело,
да.
Я жить устал.
Ну что же, сегодня в нашей студии был Вячеслав Васильевич Сериков, прихожанин храма Симеона Богоприимца Анны Пророчицы города Сысерти. Вячеслав Васильевич – благотворитель. Сегодня он поднял такую тему «Одиночество пожилых людей». И если вас что-то затронуло, уважаемые слушатели, то вы можете как-то откликнуться на это. Спаси, Господи, нас всех.
Спаси, Господи.